про историю.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Александр Ельшевский. Говорим про историю с профессионалами. Сегодня у меня в гостях Иван Стародубцев. Это эксперт-международник, большой эксперт по Турции и автор телеграм-канала «Турция. Это». Иван, приветствую.
Александр, здравствуйте. Здравствуйте все наши радиослушатели.
Очень хотелось бы поговорить про неспокойное соседство с Турцией, что характерно. Значит, во-первых, Иван еще и автор книги «500 лет беспокойного соседства». Поговорить хочу в честь очередной даты заключения мира между Российской империей тогда еще и Турцией. Отсюда мой первый вопрос. А что же у нас соседство такое беспокойное? Есть ли что-то, что предопределило это?
Давайте начнем с первого и самого главного. Есть мое любимое выражение «география – это судьба», выражение, которое приписывается Наполеону Бонапарту. Нахождение для России и Турции в одном регионе, оно стало, без преувеличения, судьбоносным, помноженное на то, что и Россия, и Турция имеют явный имперский корень. Османская империя, как империя, она пережила свое становление и рост, начиная со взятия Константинополя турками-османами в 1453 году. Россия чуть-чуть в этом смысле по фазе сдвинута, если выражаться техническим языком, сдвинута вперед на 2,5 столетия, но тем не менее, ровно тогда, когда возникли имперские амбиции России, она начала тереться боками не о земную ось, начала тереться боками о своего соседа, Османскую империю, которая тогда находилась, пожалуй, что на пике своего могущества. С определенного периода времени, где-то это век, пожалуй, с 18-го, а уж тем более с 19-го, и даже начало 20-го, рассуждать вообще об истории государства российского немыслимо в отрыве от отношений Турции, России со своим южным соседом и в отрыве от тех войн, которые между нами постоянно велись. При этом хочу заметить, что на те войны, конфликты, которые многократно случались в нашей истории, точнее, скорее, они составляли большую часть российско-турецкой или там русско-османской истории. Соответственно, эти войны носили постоянный характер, но при всем при этом на них есть разные точки зрения. Есть не только российская точка зрения, не только русская точка зрения, где мы говорим о славных победах русского оружия, но и есть, вы знаете, османская, есть турецкая точка зрения, и смотрят они на нас достаточно интересно, непривычно для нас. И это как раз находит свое отражение в турецких учебниках истории. Здесь я возвращаюсь, немножко заземляю ответ на ваш вопрос по поводу того, что у нас такое неспокойное. Допустим, на взгляд турецкий, если почитать, турецкие учебники истории, которые они преподают своим школьникам в 9, 10, 11 классах, Россия исключительно неспокойный сосед. Россия тут возникла, понимаешь. Мы уже давно тут империя, они там на севере что-то заковырялись. Провозгласили политику по выходу к теплым морям. Вот у них такой оборот. Политика выхода к теплым морям. Спуска к Черному морю, где турки-османы до этого спокойно себя вполне чувствовали и чуть ли не являлось внутренним озером Османской империи Черное море. Тут, понимаешь, спускаются к Черному морю. Точат зубы на проливы Босфор и Дарданеллы и вообще занимаются сепаратизмом под лозунгами панславистскими. Я подчеркну, это турецкая точка зрения, но нам полезно, если мы говорим серьезно о истории наших отношений рассуждать, если мы собираемся об этом серьезно рассуждать, нам полезно послушать и другую точку зрения и с интересом обнаружить, что она сильно отличается от нашей. С интересом обнаруживаем то, что у них правда своя, а у нас правда собственно своя. Тут, конечно, мы тоже можем вспомнить различные мелкие, в кавычках, хулиганства, как же, когда сжигали Москву крымские татары и так далее, и вспомнить и посмотреть на нашу трактовку историю. Но в общем и целом, географическое соседство двух имперских государств, которые находятся достаточно синхронно на этапе своего расширения, развития, пика своего могущества, делает конфликты между ними естественными. А поскольку это, в общем-то, были две империи, равные великие по своему военно-политическому потенциалу, а тут еще Османскую империю в какой-то момент начали крышевать европейцы, то получится, что вот одной войны, в ходе которой бы все претензии были бы урегулированы, и был бы найден новый баланс, и он был бы зафиксирован, одной войны между нами не произошло. Все это шло вплоть до Первой мировой войны, до Октябрьской революции, до распада Османской империи, до прекращения существования империи Российской.
У нас постоянно, значит, говорят, вот турки, с которыми мы, значит, всю жизнь за моря, за проливы боремся, вот мы там Царьград практически уже отвоевали. И, соответственно, говорят сейчас уже по поводу пантюркизма и вот этого всего. А с той стороны, я так понимаю, полностью противоположный взгляд. Это и панславизм, потому что вот действительно какие-то бородатые люди хотят у нас, значит, отнять нашу Святую Софию, хотят у нас Балканы, значит, оттяпать, пролив наш хотят, и все в таком духе. И получается, что это два таких взгляда, которые, ну, никак сойтись не могут. Они, вот, что, да, в противофазе, да, если, опять же, говорить техническим языком, не получается. Или все-таки как-то получается, тут я мягко подвожу, к Октябрьской революции, той самой, и Ататюрку, который случился у Турции в это же время, как-то фазы совпали?
Ну, действительно, точки зрения наши на прошлое, они очень сильно отличаются. Мы говорим про пантюркизм, упомянутый вами, турки говорят про панславизм, в результате которого отчасти распалась Османская империя. Теперь к нам бумерангом летит пантюркизм, начал он к нам лететь с распадом Советского Союза, но и Вторая мировая война там много сюрпризов преподнесла Советскому Союзу со стороны Турецкой Республики. Но вы вот верно заметили то, что Первая мировая война, Великая Октябрьская социалистическая революция в нашей стране, распад Османской империи с другой стороны, они создали некую новую реальность. С одной стороны, Российская империя распалась, на ее месте начало возникать новое молодое государство. С другой стороны, и, о чудо, Османская империя распалась, и на ее месте возник, ну, как бывшая своего рода метрополия, и знакомое в наших нынешних границах начало возникать новое государство, Турецкая Республика. И так получилось, что мы не только совпали по фазе с Турцией, распад государств, образование на их месте новых образований, но мы совпали еще не только, да, мы совпали по фазе, да, распад государств, и, соответственно, международная ситуация складывалась так, что у нас оказались одни и те же враги, которые точили зубы не только на наше наследство, но и на наследство турецкое. И возникла уникальная своего рода парадоксальная ситуация, что мы оказались в одной лодке, посмотрели как бы друг на друга и подумали, а чего бы нам бы не выступить единым фронтом, поддержав друг друга в меру своих сил. В меру своих сил, кстати, поддержали не только мы, турок, но Турция поддержала нас, потому что она все-таки оставалась правопреемницей Османской империи, держала ключи от проливов Босфор и Дарданеллы. И понятное дело, что, будь зайдя интервенты в Черное море, они бы получили бы совершенно иные шансы в военной кампании против Советской России. С другой стороны, и турецкое молодое государство находилось в крайне невыгодной экономической ситуации. Не было вообще ничего. Колоссальный разрух. Мы вот очень любим говорить, ну и справедливо, конечно, говорить, наша история нам ближе к телу, конечно. Вот. Но и турецкое государство переживало и разруху, и обнищание, и деиндустриализацию с момента того, как ее государство распалось. То есть оно нуждалось буквально во всем. И здесь, в общем-то, не богатое советское государство по решению Ленина пришло Ататюрку на помощь. И, повторюсь, сложилась уникальная ситуация, что мы в какой-то исторический момент оказались в одной лодке.
Про Турцию все помнят, про многочисленные войны, как Ушаков, значит, громил флот, там чуть менее известные войны там конца 19 века, опять же, когда из Константинополя уже тоже подступали. А вот про помощь взаимную и дружбу не очень говорят и не очень помнят. На ваш взгляд, а почему? Такой слегка философский вопрос.
Ну, вы знаете, мы, я так понимаю, люди скромные. Мы исходим из позиции, что делай добро, кидай его в воду. Мне, я не раз говорил в своих эфирах, что мне непонятно, какая польза может быть от добра утопленника. То есть, сделал добро, помни о нем и напоминай его всем окружающим. По крайней мере, в политике это должно работать так. Но если мы почитаем российские учебники истории, включая самые новые издания, то мы увидим, что об этом упоминается буквально одной строчкой. Значимую помощь турецкому государству оказало советское правительство, ну там и так далее. То есть буквально одна строчка. Ну как же так? А перечислить по пунктам сколько оружия, сколько патронов, сколько снарядов, сколько военных кораблей, сколько слитков золота было передано и какова доля государства советского в победе Турецкой Республики за свою государственность. Вот почему у нас это не пишут? На мой взгляд, это по какому-то, знаете, бесшабашности, несерьезному отношению к таким страницам истории, которые, во-первых, дают идеи о том, как можно развивать отношения с Турцией в будущем, б, они правильно настраивают и противоположную сторону на отношения с нами, когда, если мы сами об этом помним, мы напоминаем другим. То есть пользы от этого очень много. Кстати, турки до последнего времени очень хорошо это помнили. Кстати, до сих пор отчасти помнят. Но в турецких учебниках истории, мы, коль скоро мы немножко их тут сравниваем, стало, к сожалению, советской помощи намного меньше в последних изданиях учебников, по крайней мере, в новом учебнике для учебного года 2025-2026, это уже проходит таким, знаете, пунктиром. Но здесь, опять же, я не виню турецкую сторону, они не обязаны об этом помнить, а вот обязаны об этом помнить мы и напоминать нашим турецким коллегам.
Можно сейчас вот сказать, если мы уже говорим о каких-то таких представлениях друг о друге, которые сложились благодаря там, ну, сотням лет взаимодействия того самого беспокойного, да, какие-то вот такие мифы основные о России в Турции, потому что, ну, мы свои мифы более или менее представляем, а вот они-то нас как за эти 500 лет узнали, увидели и смотрят?
Ну, конечно же, есть штампы. Штамп относительно того, что Россия, вот удивитесь, беспокойный сосед, северный, опасный, ненадежный медведь, с которым ужиться совершенно невозможно, и лучше его вообще не трогать. Про политику выхода России к теплым морям, про то, что Россия спит и видит получить Босфор и Дарданеллы, это просто отскочит у любого школьника от зубов, когда вы его спросите о России. Говоря о России современной, но они, я так понимаю, что турки в массе своей не очень хорошо себе представляют размах нашего государства, даже бизнес, который активно взаимодействует с нашей страной, ну да, представляет себе центральную Россию, да, представляют какие-то богатые сырьем регионы, но целостной картинки в отношении нас нету. Нет понимания того, насколько в технологическом смысле в последнее время воспряла Россия и уже не является, пожалуй, что или стремится выйти из статуса вот этой вот бензоколонки сырьевого придатка Запада. Вот эти новые веяния туркам не очень хорошо знакомы, и в этом смысле нам бы стоило поработать. Что касается наших представлений о Турции, ну, тут, собственно, тоже все очевидно. Мы привыкли видеть Турцию, во-первых, это государство, прежде всего, зарабатывающее от туризма, что совершенно не так. Но коль скоро есть Анталия, она затмевает в глазах россиян все остальное. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, это отсутствие полного представления о том, что у них происходит в сфере промышленности, высоких технологий, то есть всего того, что формирует нынешний статус Турции в качестве значимого игрока экономического и производственного и логистического в регионе. А вот если бы собрать факты все воедино, то мы бы увидели бы достаточно интересную картину развитого государства, региональной экономики, имеющей конкурентоспособные отрасли даже в масштабе мировом. То есть вот это Турция. Понятно, что турецкая многостулья, много у нас очень любят повторять мантру по турецкой многостулье, не желая признавать то, что у Турции есть свои интересы, что у Турции есть свой взгляд на вещи, и как мы увидели с вами в начале эфира, он сильно отличается от нашего. Соответственно, есть свой взгляд на вещи, есть своя политика, и они занимают, я бы сказал, пытаются занимать позицию третьей стороны, не втягиваясь ни во что, но продвигая свои интересы. Интересы, конечно, у них от наших заметным образом отличаются. Ну, в общем, такая картина складывается, что мы вроде как географические соседи, но вот этого слона в темноте мы щупаем то за хобот, то за хвост, и, в общем-то, целостная картинка в массе своей у нас не сложена в обществе, по крайней мере.
Вот у нас молодая советская Россия помогла, чем смогла, Турции отстоять свою независимость. Кемаль Ататюрк при этом, к слову, не был абсолютно левым никаким, да, и красным в данном случае. И проходит не так много времени, и Турция входит в блок НАТО. И вновь мы становимся на противоположных сторонах, и Турция не просто входит в блок НАТО, но именно из-за размещения и возможности размещения там ракет, которые довольно быстро могут долететь до территории тогда еще Советского Союза, да, до Крыма того же самого, и упасть на голову отдыхающим членам Политбюро, где-нибудь на побережье. Как говорят, и возник Карибский кризис, потому что советское руководство сказало, что нам нужно тоже что-нибудь такое близкое от Соединенных Штатов иметь, и взгляд пал, естественно, на Кубу. Как так получилось, да, что вновь нас развело по разные стороны баррикад, да еще и с такими последствиями?
Вторая мировая война, конечно, внесла свою лепту очень-очень серьезную. То, как развивалось вторжение фашистской орды на нашу родину, да, помните зиму 41-го года, уже фашисты стояли под Москвой, все это всколыхнуло пантюркистские настроения внутри Турции, начали предсказывать скорый крах Советскому Союзу, начали выполнять стратегический пересчет, а что это значит для Турции, как можно извлечь из этого какие-то выгоды. Соответственно, вспомнили быстро, а точнее они всегда об этом помнили, какие регионы компактного проживания родственных этнически, я подчеркну, этнически, не цивилизационно, не путаем одно с другим, этнические родственники, какие проживают на территории Советского Союза, соответственно, с интересом стали смотреть в эту сторону. Политика одновременно, Турция проводила политику по балансированию между воюющими сторонами, не желая втягиваться ни туда, ни сюда, но в какой-то момент они очень уж сильно законтактировали, заигрались с Берлином, чем немало раздражили советское руководство. Соответственно, 45-й год, победа Советского Союза в войне с фашистской Германией, и Иосиф Виссарионович Сталин выдвинул территориальные претензии Турции. Территориальные претензии Турции классические, что могут включать? Естественно, так называемое решение проблемы проливов. Проблемы. Для нас проблема, для них Турция не проблема, понятное дело, для нас проблема. Решение проблемы проливов. И, в общем-то, Турция не столько присоединилась к НАТО, сколько она бегом рванула от Иосифа Виссарионовича Сталина. Она рванула от территориальных претензий Советского Союза. И когда принималось это решение, турецкое руководство однозначно сказало, мы идем от Советского Союза, потому что не можем себя самостоятельно защитить. То есть народу пришлось турецкому объяснять, а что это вдруг нейтральное государство, которое создавалось Мустафой Кемалем Ататюрком под лозунгом нейтралитета, не присоединения к никаким военно-политическим блокам, вдруг входит в Североатлантический альянс. Турецкое руководство это все объяснило. При Никите Сергеевиче Хрущеве территориальные претензии Советский Союз отозвал, сказал, не-не-не, мы пошутили, вот так вышло. Вот, но уже было поздно, Турция вошла в Североатлантический альянс, а это уже началась другая история.
Ну что ж, и у нас уже подходит программа к завершению, и последний вопрос, который мне хотелось бы задать. Через 100 лет историк, который напишет продолжение замечательной книги и озаглавит ее «600 лет беспокойного соседства», как вы думаете, как назовет то время, которое вот сейчас есть, 21 век?
Ну, во-первых, совершенно очевидно, что в названии книги «600 лет соседства между Россией и Турцией» слово «беспокойное», оно сохранится. Просто потому, что геополитика пришла в движение. Опять зашатались опорные конструкции, несущие весь мировой порядок. Регион сейчас, сами видите, что с ним происходит. Перекраиваются границы и сферы влияния. Турция находится на подъеме. Россия ведет ожесточенную схватку с Украиной, поддерживаемой странами Запада, наверное, было бы даже не так сказано, ожесточенную схватку с Западом, который выставил вперед себя повоевать с нами Украину. И это все предопределяет, вот это движение, вот эти тектонические сдвиги предопределяют то, что опять между Россией и Турцией будет искаться новый баланс. Во многом он будет определяться, ну, много чем он будет определяться. Конечно, география определяющий фактор, но с другой стороны, в какой фазе мы будем находиться? Фаза Турции, фаза России, вот сегодня мы этот термин активно используем, да? То есть, будем ли мы расширяться, будем ли мы отступать, мы и они, в экономическом смысле, в политическом смысле, в демографическом смысле. И когда и если возникнут одни предпосылки, то, возможно, поиск какого-то одного баланса, возникнут другие предпосылки, будет искаться иной баланс. Будет ли здесь играть личность роль в истории, как сыграла 100 лет назад личность Ленина, личность Ататюрка, когда они увидели новые для себя возможности? В определенном смысле да, но для того партнерства между Советской Россией и молодой Турецкой Республикой были очень жесткие географические предпосылки, международные предпосылки для того альянса, который возник. Соответственно, будут, если предпосылки, тогда будет уже играть роль личности в истории. В противном случае, против географии, против нахождения в разных фазах развития, против разных точек зрения, диаметрально противоположных зачастую, на историю, на настоящее, на будущее не попрешь. Никакая роль личности в истории это не вытянет. Резюмируя, 600 лет будут беспокойными, совершенно очевидно, нет никаких предпосылок, мы сейчас завершили первую четверть 21 века, что мы как-то устаканились, и в регионе у нас тише гладь да Божья благодать, и вообще пруд с лебедями, нет, ничего такого нету, напротив, мы входим в очень интересные пике, и Россия, и Турция являются влиятельными региональными игроками, повторюсь, с очень разными, зачастую диаметрально противоположными интересами.
Спасибо большое. Это был Иван Стародубцев. И я его очень сильно благодарю. Всем рекомендую подписаться на его канал «Турция. Это». Там о Турции очень интересно много чего пишется. Иван, спасибо огромное за разговор.
Про историю.